а во дворе были раскиданы разные игрушки. Вскоре Акка и Нильс нашли то, что искали. Возле веселого весеннего ручейка, журчание которого напоминало постукивание маленьких молоточков, мальчик заметил стамеску, а рядом с новенькой, еще не готовой к плаванию каноэ, стоявшей на козлах, Нильс нашел моток бечевки. Прихватив стамеску и бечевку, они полетели обратно в серную варницу. Обвязав одним концом бечевки и трубу, мальчик опустил в глубокое отверстие дымохода другой ее конец и соскользнул по нему вниз. Поздоровавшись с Батаки, который принялся горячо и учтиво благодарить его за помощь, мальчик начал стамеской пробивать в стене дырку. Стены у серной варницы были не из толстых. При каждом ударе мальчик отбивал всего одну щепочку, такую маленькую и тонкую, что любая крыса могла бы запросто перекусить ее передними зубами. Было ясно, что ему придется работать всю ночь напролет, а может и еще дольше, прежде чем удастся выдолбить дыру, через которую ворон сможет выбраться из лачуги. Батаки так жаждал вылететь на волю, что не в силах был заснуть. И все время, пока мальчик работал, он стоял рядом. Вначале Нильс трудился очень рьяно, но вскоре удары стамески стали раздаваться все реже и реже, а потом и вовсе смолкли. «Ты верно устал», — сказал ворон, — «и уже не можешь больше работать». «Нет, я не устал», — ответил мальчик, снова взяв в руки стамеску. «Но я так давно не спал ночью по-настоящему. Уж и не знаю, как мне продержаться, чтобы не заснуть». Работа опять закипела, но ненадолго. Удары стамески снова становились все реже и реже. Ворону пришлось опять разбудить мальчика. Что делать? Наверное, чтобы заставить Нильса бодрствовать, надо придумать что-нибудь любопытное. А не то придется ворону оставаться в серной варнице не только нынешней ночью, но и весь завтрашний день. «Может, работа будет лучше спориться, если я расскажу тебе одну историю?» — спросил он.
«Да, пожалуй», — согласился, зевая, Нильс.
Ему снова так захотелось спать, что он едва не выронил из рук стамеску. Часть вторая. Сага о Фалунском руднике. «Надо тебе сказать, малыш-коротыш», — начал Батаки, — «что живу я на свете уже много-много лет. Доводилось мне и с добром, и со злом встречаться и не раз томиться в неволе. Вот я и научился не только понимать язык людей, но и набрался у них мудрости. Смею тебя уверить, что в этом краю не найдется ни одной птицы, которая бы так хорошо знала твоих сородичей, как я. Много лет я просидел в клетке у одного горного мастера здесь, в Фалуне, и услыхал в его доме то, что расскажу тебе сейчас. В давние-предавние времена жил тут в Даликарлии великан, и было у него две дочери. Вот состарился великан и почувствовал, что смерть близка, и решил он поделить между дочерьми свои владения, а самое большое его богатство составляли медные горы. Призвал он к себе дочерей и говорит: «Хочу оставить вам наследство, но поклянитесь, что если какой-нибудь чужак отыщет ваши медные горы, вы убьете его. Убьете раньше, чем он успеет показать их кому-либо другому». Старшая из дочерей великана, грубая и жестокая, ничуть не колеблясь, поклялась выполнить последнюю волю отца. Другая же была мягче нравом, и отец увидел, что она призадумалась, прежде чем дать клятву. Потому-то и оставил он ей лишь третью часть своих владений. Старшей же досталось вдвое больше. «Знаю, что на тебя можно положиться, как на настоящего мужчину», — сказал великан старшей дочери. «Получай поэтому львиную долю наследства, долю брата». Вскоре умер старый великан, а обе дочери свято следовали его завету. Не раз случалось какому-нибудь бедному дровосеку или охотнику наткнуться невзначай на медную руду, ведь во многих местах она залегала совсем не глубоко. Но стоило тому дровосеку или охотнику добраться до дому и поведать кому-нибудь, что он нашел, как с ним тотчас же приключалась беда. То высохшая сосна на него обрушивалась, то лавина с горы на беднягу скатывалась, и ни разу не удалось этим несчастным показать кому-нибудь, где в этой дикой безлюдной глухомани скрыт бесценный клад. В те времена был такой обычай. Крестьяне отсылали летом скотину на пастбище, далеко в лесную чащу. Вместе со стадом шли девушки-пастушки. Они доили коров, варили сыр и сбивали масло. А чтобы у них было пристанище в дремучей глуши, крестьяне, выбрав подходящее местечко, рубили и корчевали деревья и строили маленькие пастушьи хижины. Называлось все это летним пастбищем или летним выгоном. И вот случилось так, что один крестьянин, а жил он близ реки Даль-Эльвин в приходе Турсонг, выстроил пастушьи хижины возле озера Рун. А земля там была такая каменистая, что никто и не пытался ее возделывать. Однажды осенью отправился крестьянин на пастбище с двумя вьючными лошадьми. Надо было пригнать домой скотину да перевезти бочонки с маслом и круги сыра. Стал он скотину пересчитывать, глядь, а у одного козла рога совсем рыжие. «Отчего это у козла коры такие рыжие рога?» — спросил крестьянин пастушку. «Откуда мне знать?» — отвечала она. «Он каждый вечер возвращается домой с такими рогами. Наверное, считает, что так красивее».
«Ну и ну!» — воскликнул крестьянин.
«Он с норовом, этот козел. Только я почищу ему рога, он тут же опять скачет в горы. А как вернется, рога у него снова рыжие», — продолжала свой рассказ пастушка.
«Очисть-ка ему рога еще разок», — велел крестьянин, — «а я погляжу, что он станет делать». Только очистили козлу рога, он тотчас поскакал в лес, а крестьянин пошел следом за ним. Догнал он козла и видит, тот рогами какие-то рыжие бурые камни трется.
Поднял крестьянин камни, попробовал на вкус, понюхал и понял, что наткнулся на медную жилу. Стоит он в раздумье и вдруг видит прямо на него с крутого косогора каменная глыба катится. Крестьянин успел отскочить в сторону и спасся, но козел Коры угодил прямо под глыбу и был убит наповал. Глянул крестьянин вверх и видит, стоит на откосе огромная, сильная великанша и собирается другую глыбу прямо на него скатить. «Чего это ты вздумала?» — закричал крестьянин. «Ведь я не причинил зла ни тебе, ни твоим родичам».
«Знаю», — молвила великанша, — «только я должна убить тебя, раз ты нашел мою медную гору».
Печально прозвучал ее голос, будто не по своей воле собиралась она его убить. Набрался крестьянин храбрости, да и завел с ней разговор. Поведала она ему тут и про отца, старика-великана, и про клятву, и про старшую сестру, которой львиная доля досталась. «Так тяжело убивать ни в чем не повинных горемык, когда они про мою гору узнают», — молвила она. «Лучше бы мне вовек не видать этого клада. Но уж коли я дала слово, надо его держать». И снова за каменную глыбу взялась.
«Не спеши», — попросил крестьянин.
«Незачем меня убивать, чтобы сдержать свою клятву. Ведь медную руду не я нашел, а козел. И его ты уже убила».
«Так, по-твоему, на тебя не надо сбрасывать камень?» — заколебалась дочь великана.
«Ясное дело, нет», — ответил крестьянин. «Ты и без того сдержала клятву, лучше не надо». Вот так разумно потолковал он с великаншей, и та согласилась сохранить ему жизнь. Крестьянин сначала отогнал домой своих коров, а потом спустился вниз в Бергслаген, где нанял работников, знавших толк в горном деле. Они-то и пособили ему вырыть шахту в том самом месте, где лишился жизни козел. —